Итак, друзья, у нас сегодня 14 апреля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета по теме «Йога и свобода». Вся архивная информация располагается на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Также у нас есть курсы для дистанционного самостоятельного изучения йоги по адресу курс.openyoga.ru. И наш магазин, где можно купить предыдущие какие-то фильмы, программы, обучающие, самоучители по адресу shop.openyoga.ru. Итак, друзья, мы продолжаем нашу тему «Йога и свобода». И прежде чем мы пойдем дальше, я еще раз хочу напомнить, что время от времени встает вопрос о кому принадлежат права на эти лекции вообще, на знание йоги. Я еще раз хочу громогласно объяснить, что все знание йоги принадлежит всему человечеству. Соответственно, все наши лекции попадают под действие так называемой лицензии, значит, Creative Commons. Ну, а по сути дела, приходи кто хочешь, бери что хочешь, используй как хочешь. Вот, то есть вы имеете полное право как-то это использовать. Единственная, конечно, просьба ссылаться на, что называется, первоисточник. Вот, по той простой причине, что все ценное, что мы здесь можем озвучить, принадлежат древним йогам и йогиням учителям человечества, а вся глупость, безусловно, принадлежит лично мне, Вадиму Запорожцеву. Поэтому ставить копирайт на свою глупость, я не знаю, это как-то это замысловато, да, а все остальное принадлежит, собственно говоря, не мне. Вот, значит, давайте-ка мы с вами пойдем по... Теперь по нашей основной теме «Йога и свобода». И сейчас я попрошу кого-нибудь проявить себя и громким, йоговским, внятным голосом напомнить нам, чем мы занимались на, так сказать, лекции, которая была вот непосредственно лекцию тому назад. То есть не на прошлой лекции, а через лекцию назад. Но прежде чем мы пойдем, прежде чем я попрошу кого-нибудь напомнить нам смысл той лекции, я хочу вот такое тоже еще объявление сделать. Друзья, будущее всего человечества у вас в руках. То есть не просто ваше личное будущее, оно и так у вас в руках, но еще и будущее всего человечества. Большая часть из вас в дальнейшем понесет йогу дальше. Когда-нибудь каждый из вас, вероятно, сядет на мое место и будет распространять йогу уже, в свою очередь, для других аудиторий, в других местах и так далее. То есть цель открытого йога-университета – это распространение знаний, и рано или поздно придется многим из вас встать на этот путь. И в чем самая большая проблема в распространении в йоге? Это в том, что люди просто не знают о существовании йоги. Действительно, как правило, с йогой сталкиваются только лишь те, кто так или иначе интересуется какими-либо вопросами эзотерики, может быть, философии, может быть, иногда какими-то религиозными аспектами, скажем, Древней Индии. Но большая часть людей на планете Земля, в общем-то, допустим, очень настороженно относится к эзотерике и побаивается ее. Еще более настороженно относится ко всякого рода религиозным, значит, всяким проявлениям и так далее. Поэтому большое количество людей остается неохвачено по той простой причине, что просто они живут достаточно, ну, замкнутым таким кругом, в замкнутом таком круге своих интересов, где вероятность встретиться с йогой очень маленькая. Поэтому вам в будущем придется сталкиваться с разными людьми, людьми разных профессий, разных, может быть, взглядов. И очень бы хотелось, чтобы вы могли находить со всеми общий язык. То есть разговаривать на том языке, который понятен тем людям, среди которых вы будете преподавать йогу. Об этом мы, кстати сказать, говорили уже в цикле наших лекций «Йога и свобода». С людьми надо разговаривать на понятном для них языке. Поэтому ждет нас в будущем достаточно большая серия лекций, непосредственно связанных, в общем-то, с вопросами, моментами подготовки более качественных или как бы квалифицированных преподавателей йоги, умеющих читать лекции. И серия эта будет посвящена связи йоги и разных профессий. То есть, допустим, йога и военная служба. Там йога и работа чиновника. Йога и, допустим, бизнес. Йога и работа дворником. Да? Йога и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, все это необходимо, еще раз, для причины, чтобы вы могли в свое время более или менее адекватно доносить положение йоги в терминах тех или иных групп людей. Ну, скажем, с военными, если вы будете разговаривать, то будут весьма неуместные примеры, скажем, из бухгалтерии. И наоборот, если вы будете разговаривать с бухгалтерами, какие-нибудь, знаете, аналогии из там, времен Великой Отечественной войны также будут с трудом усваиваться. Если вы будете разговаривать с каким-нибудь ученым, то, скажем, какие-нибудь концепции, может быть, из области изящных искусств будут ему не столь близки. Ему, например, будет больше ласкать слух какие-нибудь математические выражения или аналогии. И наоборот, если вы будете разговаривать с художником, поэтом, продюсером современных киносериалов, да, то вряд ли следует ожидать от него понимания каких-то математических откровений. То есть надо как бы наработать этот материал. Дело это долгое, дело это трудное. Безусловно, скажем, что я могу про себя лично сказать, что в моей биографии было огромное количество самых разных видов деятельности. Но, безусловно, не всех, которые бывают на свете. Вообще говоря, это отдельная тема. Вот многие из вас учатся здесь, безусловно, на преподавателей йоги, а вы еще сами не знаете, куда вас жизнь занесет. Кем вы будете через 10-20 лет? Это может быть совершенно удивительное стечение обстоятельств, допустим, как это было у меня. Что называется, шел в комнату, попал в другую. Понимаете, как в том анекдоте старом. Так вот, надо будет готовиться к этим лекциям очень основательно. И я призываю каждого из вас помочь этому общему делу. А именно, если вас интересует та или иная профессия, тот или иной вид деятельности, то вы могли бы во всяком случае охарактеризовать те вопросы, которые бы вас в большей степени позволяли раскрыть, как йога может быть полезна в вашей специальности. То есть, и таким образом, если вы хотя бы сформулируете достаточно большое количество вопросов по связке йога и та или иная профессия, то, с одной стороны, во-первых, мне будет легче читать те или иные лекции, что-то вспомню, что называется, из своей биографии бурной. Вот, есть, конечно, безусловно, возможность проконсультироваться с другими людьми, которые уже более или менее, так сказать, на высокий уровень йоги вышли и могут, так сказать, подсказать те или иные вопросы. Ну а самое главное, я жду ваших размышлений, ваших творческих размышлений, как может быть та или иная профессия связана с древним знанием йоги. То есть будьте как бы соавторы этих будущих лекций. пожалуйста, это пометьте, пожалуйста, поговорите в своих группах насчет этой темы, определитесь, чтобы не было пересечений или наоборот, не было таких пробелов, чтобы мы более или менее постарались раскрыть, ну, основную часть человеческой деятельности. То есть основную часть тех профессий, которые известны на планете Земля. Я, безусловно, попрошу и кураторов, и всех, то есть еще раз вернуться к этому вопросу, но сейчас, так сказать, я такую как бы затравку уже сейчас кидаю. Конечно, можно было бы поступить очень просто, следующим образом. Я помню, у моего товарища одного был настенный календарь. И все 365 дней в году были расписаны, значит, посвящены тем или иным дням той или иной профессии или тем или иным праздникам. Но календарь достаточно был своеобразный. Этот календарь предлагал повод для очередной пьянки. Вот вы с утра просыпаетесь и думаете, а, собственно говоря, почему сегодня не напиться? И смотрите, да, день металлурга. Да, да. Вот, вспоминаете, а вы каким-то боком причастны, значит, к этой славной профессии. Да, ну, правда, там были самые разные еще, значит, варианты. Там, допустим, был очень популярный день. Кстати, взятие Бастилии был очень-очень хороший повод залить глаза просто и не ходить на работу. И так далее, и тому подобное. Вот. Но вы понимаете, да, что, конечно же, лучше исходить не из этих календарей, а из какого-то более живого интереса, да, то есть из более востребованного на сегодняшний момент интереса. Так, чудесно. Теперь же мы возвращаемся к нашей основной, грандиознейшей теме «Йога и свобода». Собственно говоря, это основополагающая тема. Основополагающая тема всей йоги. Недаром, что высшие состояния иногда в йоге называются освобождением. Вот, будете читать те или иные трактаты определенных школ философских, близких к йоге. И будете очень часто встречать не слово, скажем, достижение самадхи. Или не слово, скажем, достижение нирваны, или еще какого-нибудь сверхсознательного состояния, а будет очень такое емкое слово освобождение. То есть йог или йогиня после стольких-то лет практики достигли высочайшего освобождения. Ну, всегда возникает вопрос, собственно говоря, чего не освободились, да? Но с другой стороны, ведь другими словами-то ведь и не скажешь. Ладно, хорошо, кто нам напомнит тему лекции? Да, пожалуйста, очень хорошо, сюда поближе, пожалуйста.
Сопротив, Павел.
Павел, ну да, да, ага, замечательно. Ага.
Студент третьей группы, куратор курса Шив Санхита. На прошедшей лекции тема была о Великой Отечественной войне, собственно. И,
я прошу прощения, Павел, не предыдущей лекции, а через одну. То есть та лекция, где мы рассматривали свобода и вера. Тема свободы и веры. Ага. Ну, вообще говоря, Павел меня очень радует. Павел проявляет активность. Друзья, я очень всем настоятельно рекомендую брать пример с Павла. У вас есть уникальная возможность проявить себя. Вот вы сейчас сидите здесь и молчите. И точно так же вы будете сидеть и молчать, когда будет решаться судьба в вашей текущей жизни. Стать вам миллионером или не стать? Стать большим начальником или не стать? Быть счастливым или не быть? Вы так и будете сидеть и молчать. Надо уметь себя проявлять, это тяжело, да, не хочется рта открывать. Да, привыкли мы жить в маленькой скорлупе, я никто, и зовут меня никак. Но это очень плохая тенденция, друзья, здесь надо работать. Мы эти лекции, дискуссии, вы думаете, для чего устраиваем? Мы как бы совмещаем множество факторов. Во-первых, донести до людей определенные разделы йоги, а с другой стороны, дать и вам возможность проявиться. С третьей же стороны, чтобы люди, которые нас слушают, также могли увидеть, как рождается в споре что-то, что все остальные точно такие же, как и они. Никто не оратор, никто не мыслитель, никто с крылышками, значит, и нимбом здесь не присутствует. Чтобы мы дали, ну как бы, людям вдохновение, что все такие же нормальные, обычные, ну вот, работают над собой. Я прошу прощения, пока вы готовитесь, Сергей, кто у нас на связи, из каких городов, заочники, я должен их помнить.
Аня Полякова, Санкт-Петербург, третья
группа. Аня Полякова, Санкт-Петербург, третья группа, да, кто еще?
Сергей Вилков, Омск, третья группа.
Омск, Сергей Вилков, дальше?
Владимир Севастьянов.
Владимир Севастьянов, Запорожье. Кто еще?
Наталья Стаховская, Новосибирск.
Из Новосибирска Наталья. Хорошо, еще?
Антон Паркун, 4-я группа, Самара.
Самара, Антон. Еще?
Ну, еще есть люди, но не писали, откуда они.
А, не написали. Значит, давайте так, вот заочникам сразу же просьба, как только вы подключаетесь к нашим лекциям, тут же сразу же пишите откуда, потому что не всегда удается увидеть с этой стороны, как говорится, экран, особенно когда-нибудь вы себе какие-нибудь логины, там, эти самые клички погоняло, придумываете такие, что и прочитать тяжело. Пожалуйста, друзья, как бы представляйтесь. Значит, заочники, тоже будьте готовы к тому, что мы будем вас спрашивать. Итак, Павел.
Я все-таки сделаю рекламу прошедшей лекции, которая была...
Договорились. Отлично. Давайте тогда... Анализом последних двух предыдущих лекций займемся. Давайте вот 7 мая сделаем анализ этой лекции.
Вот, я запомню, что было рассказано о том, что это была война визуализации. Германия была своя визуализация, видение мира. У России была своя визуализация, и все-таки наша визуализация лучше. Мы победили, и принципиально она была лучше. Коммунизм как бы добрее фашизма принципиально.
Во всяком случае, он декларировал более гуманистичные принципы, значит, чем кто бы то ни был. Друзья, я еще раз прошу прощения, я прерву. Вы вспомните, что в это же самое время хваленная Великобритания была империей, и наша любимая Индия была жалкой колонией. Индусы помыслить не мог, чтобы занять хоть какое-то достойное положение в этой системе. Поэтому сейчас уже после развала колониальной системы, как-то нам кажется, ну вот Великобритания, оплот гуманизма, демократии, справедливости. Друзья, а еще энное количество лет назад еще как посмотреть. То же самое можно было сказать про Францию. То же самое можно сказать, ну, про все, как говорится, в то время у всех было рыльца в пушку. Я прошу прощения за такое выражение. И стоял вопрос, у кого оно больше в пушку или у кого меньше в пушку. Так вот, несмотря даже на все наши ужасы истории нашей страны, у нас во всяком случае декларация, во что верить, была предельно гуманистична. Чего не скажешь, собственно говоря, о многих других странах. Да-да, прошу прощения, я прервал. Да, еще вот такой момент. Павел сказал про войну визуализации. Мы на предыдущей лекции касались этого вопроса. В свое время, как на предыдущей лекции я вам рассказывал, я изучал биографию Гитлера, в том числе по косвенным источникам многочисленных людей, кто, ну, с ним рос, там, воспитывался и так далее. И по некоторым очень косвенным признакам, друзья, я вдруг с ужасом понял, что он в совершенстве владел йогой визуализации. В совершенстве, друзья. Во-первых, он был архитектор. Он мог по памяти воспроизвести огромное количество зданий. С другой стороны, он обладал способностью, как бы, знаете, визуализации наперед. И вот, в частности, многие из его, ну, как бы, из его близкого окружения иногда удивлялись, скажем, почему он в молодости говорил о том, что будет сделано это, то или другое, как если бы это был свершившийся факт. хотя у самого у него не было денег даже на то, чтобы снять достойное жилье. Но он полностью жил вот в этих вот ментальных переплетениях лучей сознания. Его окружающая действительность волновала мало. Почему? Потому что он точно знал, что с этими способностями и с этим направлением мысли весь мир развернется под эти мысли. И, конечно же, какой ужас, что вот, к сожалению, такая сверхспособность не была скомпенсирована гуманистичными, значит, знаниями, ну, в частности, теми, которые мы имеем в Ведах, и к какому колоссальному количеству крови это привело. Да-да, Павел, еще. Что там было у нас?
Беда Гитлера была в том, что он не знал аксиоматики йоги, и не знал первого, второго принципа, и поэтому таких ошибок наворотил, хотя бы очень.
Да, друзья, вот парадоксальный, но факт. Всех студентов открытого йога-университета мы буквально заставляем просто пропитаться первым, вторым принципом йоги. Значит, если же люди изъявляют желание идти так называемыми быстрыми методами, то идет такая же, что называется, проработка и по третьему принципу йоги. Что же мы видим у Гитлера? Нельзя сказать, что в какой-то мере не были там гуманистичные чувства ему чужды. Мы читаем, опять же, в его биографии множество факторов, которые можно было интерпретировать как человеколюбие или как там заботу и так далее. Но, во-первых, с первым принципом йоги у него было очень плохо. Очень плохо. То есть он просто его не признавал. Точнее, он его признавал выборочно. Он его признавал только лишь в отношении своей нации. А так как была четкая, как фашизм декларирует, тут основная ошибка фашизма, основное преступление, что есть однозначная корреляция между степенью самоосознанности души и расой или национальностью, которой принадлежит человек. Это, друзья, вот это провал, это вот их фундамент, это их ахиллесова пята, это то, из-за чего фашизм бы все равно по-любому развалился. Вопрос когда? Так вот, не знал он, собственно говоря, в полном объеме первого принципа йоги. Со вторым у него были очень большие проблемы. Третьим, правда, время от времени, ой, как хорошо он пользовался, друзья. Он такую эйфорию в массы закачивал. Посмотрите хроники времен Гитлера. Вы увидите на лицах людей, которые его встречали, вот знаете, вот обет отказа от страдания в чистом виде, да, без первого и второго принципа йоги. Ну, то есть, что согласно теории йоги, это безумие. Вы помните, что если поменять три принципа и сперва поставить третий, потом второй, потом первый, вот как раз и получится фашизм, друзья. Понимаете, в чем дело? Да, я перебил Павла.
Тогда перейдем уже к лекции, которая была 30 апреля.
Ага.
Там как раз с третьим принципом можно увязать, что там на этой лекции говорили мы, что нормальное состояние – это беспричинная радость. Если что-то идет не так, то надо говорить стоп и разбираться, что происходит не так и почему нет радости. Но это частный был момент, а в основном лекция была про йогу и веру. В этой связи, что нужно как бы говорилось о том, что нужно выбирать правильную систему взглядов, которая ведет к улучшению жизни, к свободе. Верить можно во что угодно, но как бы надо проверять все это знание, вот буквально пробовать на зуб. И у нас должно быть свое мнение на все вопросы.
Чудесно. Еще кто-нибудь что-нибудь помнит? Да, пожалуйста. Микрофончик, пожалуйста, и громко представляемся, друзья. Вот, кстати, очень интересное домашнее задание. Пропустите веру в национал-социализм, то есть идею Гитлера, через первый, второй и третий принцип йоги. Прямо вот проанализируйте по пунктам. Я еще раз остановлюсь на этой мысли. Это, друзья, очень тяжелая мысль, но, к сожалению, прививки против фашизма нет до сих пор. Аналогичная Система взглядов может возникнуть где угодно, когда угодно. Глазом не успеете моргнуть, как окажетесь в концлагере. Или сами будете кого-нибудь сажать с чувством выполненного долга. Понимаете? Да-да, я прошу прощения.
Международный открытый йога-университет, Лена, группа 4. Перед 9 мая лекции мы обсуждали йогу и свободу, соответственно, и веру, и пришли к такому выводу, что вера – это как ассоциативная связь. И в зависимости на что она направлена, это очень важно. То есть она может быть порабощающая, направлена на основу неведения, и освобождающая, когда основа – это фундамент, первые два, и третий, если придерживаешься. Также мы обсуждали то, что во что верим, то и притягиваем в своей жизни. И, конечно, как Павел сказал, хорошо бы разобраться, во что верить. Если это основа наше высшее Я, Абсолют, это хорошо. Если это, как вы приводили пример, в древности было то, что Земля стояла на трех китах, и все в это верили, а потом пришло знание, что это на самом деле не так, и вызвало, конечно, просто ужас.
Да, друзья, это очень страшный фактор, когда люди теряют веру. Вот почему еще мы дистанцируемся от всех религий. Дело в том, что время от времени вы будете встречать людей, как правило, принадлежащих той или иной секте, их многочисленных религий, которые свято верят в те догматы, которые каким-то образом к ним попали, в которые они поверили. И вот смотришь на такого человека и понимаешь, что с одной стороны, многие положения этой веры несостоятельны. Это всего лишь, иногда просто череда нелогичностей. А человек свято верит в ту или иную, скажем, секту, сектантское какое-нибудь учение. И ты знаешь, что со временем жизнь будет, в общем-то, ставить его перед такой очень страшной дилеммой, то есть выбивать основу из-под веры. Действительно, друзья, как вот в случае с Землей и Солнцем, что можно было быть свято уверенным, что в центре Вселенной находится Земля, а вокруг вращается Солнце. Но потом, когда ты сталкиваешься с тем фактом, что все прямо наоборот, вдруг начинает рушиться вообще все твой внутренний мир. Твой гармоничный внутренний мир, где действительно есть место какому-то доброму божеству или каким-то добрым законам природы. А тут вот из-за чего-то одного начинает как эффект домино у человека полностью вовнутрь приходить без веры. Это очень страшно. Человек без веры, когда у человека рушится вера, это страшнейшее потрясение. И поэтому мы всегда призываем всех тех, кто так или иначе связан с йогой, никогда не отбирайте у других веру, даже если она вам кажется идиотской, если вы не можете дать что-то больше. То есть просто так смеяться над чьими-то взглядами, издеваться над чьими-то обрядами, верованиями и ставить под сомнение, веру, даже пусть сектантскую, это очень жестоко бывает по отношению к людям, потому что рано или поздно они, безусловно, сами дойдут до каких-то вещей, где нет состыковок. И это будет для них страшное потрясение. И вот не будьте тем, что называется, искусителем, который жестоко разваливает. И в этом отношении мне, очень нравилось положение многих гуманистических течений. Они никогда не воевали с верой. Они пытались показать общие корни всего светлого в разных верованиях. Ведь дикарь, который прыгает вокруг костра и верит в какого-нибудь могучего кабана, прародителя Вселенной, может быть, проявляет самые светлые стороны своей души. А если вы отберете у него этого, у него вообще ничего не останется. То есть это очень скользкая, деликатнейшая тема. Мы не должны, с одной стороны, закрывать глаза на такое, мракобесие, которое иной раз навязывается под видом той или иной веры. из-за которой там реки крови течет. Да, если наш долг, значит, говорится, останавливать это, мы должны жестко останавливать, друзья. Ну в каком смысле жестко? Мы не должны соглашаться, что там Земля в центре Вселенной, вокруг Солнца вращается. Но надо очень мудро выбирать, как это сделать, друзья. Очень больной, болезненный вопрос. Сейчас тем более, вот когда сейчас у нас ренессанс веры, вот у нас в стране, да, ренессанс. Кого не спрошу, все верующие, священников огромное количество. Я знаю, что еще 20 лет назад их не было. Откуда они взялись? Они взялись вот за это время. Есть ли у вас уверенность, что это люди действительно глубинно чувствующие веру? Не всегда. Значит, есть всегда возможность, что что-то где-то поймет неправильно, начнет как-то выступать против, там, против одни против других, и опять вот это вот пойдет, Бог знает куда приведет. Вот. Сложнейшая, друзья, тема веры, ой, какая она важная. Еще кто-нибудь? Да, пожалуйста. Да, 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 я прошу прощения.
Дальше мы говорили, то, что если есть вера, то значит нет знания. И когда мы будем проверять веру, будем переоткрывать, но во что верим, то мы уже будем знать, когда переоткроем, что именно это так, как мы верим.
Ага, а еще чего мы коснулись? Да, пожалуйста. Чуть-чуть погромче, не слышно. Ага, микрофон.
Группа 4. Мы еще рассмотрели тот факт, что наша вера обусловлена нашей кармической ситуацией. Что то, во что мы верим, обусловлено нашим предыдущим опытом. И мы можем как менять, улучшать свою карму, точно так же, как будет меняться наша вера. Если мы будем ставить себе цель развития, тогда наша вера будет расширять нашу свободу. А если у нас нет цели, и мы просто слепо верим, и при этом никак не меняемся в лучшую сторону, тогда это будет увеличивать наше неведение.
Есть такая поговорка, которую, как ни странно, используют атеисты, но на самом деле она не атеистическая, она очень мудрая. Ее нельзя сказать, что она атеистическая или не атеистическая. Так вот, поговорка звучит так, что Бог придумал человека, а человек придумал Бога. И если более глубоко вдуматься в смысл, то на самом деле это не такая тривиальная поговорка. Ведь на самом деле, скажем, если мы касаемся верований, каких бы они ни были верования, вера в светлое будущее идей коммунизма, вера в фундаментальную гуманистическую роль мировой науки или какой-нибудь политической партии, или вера в ту или иную религиозную доктрину, то по сути дела это всего лишь, как мы уже упоминали на одной из лекций, вывернутые наизнанку мозги человека. Человек может поверить только лишь в то, до чего он хоть немножко как бы мысленно дошел. И поэтому, если мы рассматриваем религиозные верования, то получается, что представление древнего дикаря, который там, или современного дикаря, который пляшет под бубен вокруг костра, и его представление о божестве, которое в том числе и его, может быть, породило, это, как правило, он же сам, только лишь увеличенный до космических масштабов. То есть, если этот дикарь в каких-то случаях злой, то его верховное божество в каких-то случаях очень суровое. Если наоборот, в каких-то случаях значит, его божество, если он сам дикарь, добрый, то и божество в каких-то случаях доброе. Если этого дикаря можно как-то подкупить, подмаслить, ну, то есть принести ему там окорок какой-нибудь, да, то он может сменить с гнева на милость свое отношение, и он это же самое переносит и на свои представления о его божестве, что если вот сделать такое-то там жертвоприношение, то и верховное божество точно так же сменит, значит, свои взгляды с гнева на милость. Мы имеем более, так сказать, цивилизованного человека. Более цивилизованный человек, вот у него уже более абстрактные какие-то идеи о божестве. И так далее, и так далее. И берем современного человека, который там вообще возвысился в своих каких-то там империях в отношении того, что такое там высшее божество. Но по сути дела, как бы человек всегда во много крат увеличивает то, ну как бы каким он сам себя видит. И поэтому представление о высшем, скажем, абсолюте, божестве всегда трансформируется с трансформацией человека. А эта трансформация происходит действительно под влиянием, в общем-то, каких-то, может быть, кармически обусловленных поступков. То есть, если человек был склонен к насилию, то и божество верховное у него очень свирепое. Если, наоборот, человек был добрый, то и божество, как правило, очень такое, знаете, отходчивое. Вот. Если человек там был склонен к каким-то абстрактным воззрениям, то и, соответственно, и в его, скажем, тех или иных религиозных взглядах есть эти абстрактные моменты. Если человек вообще не верил в религии, вот не верил и все, значит, но верил, скажем, в марксизм, ленинизм, как светлую идею коммунизма, да, то он начинал эту идею выставлять как объект своей веры, то есть проекция своих мозгов на выверт. То есть скажи, во что ты веришь, и я скажу, кто ты. Вот. И поэтому еще раз, вот эта фраза, что там, Бог придумал человека, а человек придумал Бога, она очень-очень глубокая фраза. И нельзя ее понимать так, что типа, да Бога нет, и человек сам придумал, да? Что, нет, нет, просто человек пытается как бы его осмыслить в тех словах и категориях, которые ему близки. Замечательно. Еще кто хочет сказать, проявиться? Владимир хочет проявиться. Владимир из Запорожья. Да, Владимир, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Да-да. Вот. Да-да, слышим.
Ну, я размышлял над свободой, всеми темами, в принципе, которые поднимались. И я пришел к полному выводу, что свобода, эмоции, вера, это все настолько запутано и взаимосвязано, что даже как-то разделить очень сложно. Потому что эмоции порождают одно, вера порождает какие-то эмоции. Свобода, разумеется, порождает также эмоции, веру. И все настолько как-то сплетено, запутано, и очень трудно распутать это глубоко. А не карма ли это все?
Именно, Владимир, так и есть карма. А что такое карма? А карма то же самое вплетается в этот же клубок. Карма – это закон причины и следствия. Вы упомянули свободу. То есть вот вы воспользовались на предыдущем шаге своей свободой и по закону причины и следствия получили ту или иную эмоцию или ту или иную веру. А она в свое время заставила вашу свободу уже проявляться как-то немножко по-другому. Вы абсолютно правы, это очень тяжелейший клубок. Если бы все было так просто, друзья, тогда никакого бы духовного развития как такового не было, были самоочевидные вещи. Но вот эта вот вся запутанность причины следствия одного и другого делает эту поистине задачу тяжелейшей. Замечательно, спасибо, Владимир. Еще кто хочет проявиться? Друзья, не стесняемся. А кто хочет себя похвалить? Никто не ху... Да, да, пожалуйста, микрофончик. А то сейчас эту нашу адреналин-кнопку по выбору случайному включим.
International Open Yoga.
Да, 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 очень хорошо.
Университет, группа 4 английского.
Ну, да, она была и group number 4, да. Ladies and gentlemen, да. Очень хорошо, друзья, я прошу прощения, значит, у нас тенденция сейчас такая, она уже практически вырисовалась, единственное, не позволяет техническая возможность. Сейчас мы в очень скором времени начнем проводить занятия по хатха-йоге и по другим видам йоги с тут же синхронным переводом на английский. Поэтому всех наших знатоков английского очень скоро предстоит, для них предстоит тяжелая работа. Сидеть вместе со мной в зале и переводить все, что я говорю по-русски, но только лишь на английский. Надо потихонечку вот внедрять в ваши мозги лексические единицы, слова, выражения, интонационный какой-то момент, чтобы каждый из вас умел преподавать йогу на английском. Вы помните, это моя, если честно сказать, цель. Вы понимаете, да, что каждый из вас, вот как я это вижу в будущем, должен уметь в Папуа-Новая Гвинея преподавать йогу, если вдруг, не дай бог, такое значит, случится. Да? А для этого, ну, хотим мы не хотим, приходится по-английски это все доносить, потому что, к сожалению, ну, других языков мало кто знает, ну, так сказать, вот в таком же объеме, как английский. Вот, поэтому крайне приветствуется вообще эта тенденция на изучение иностранных языков. И как только у нас сил чуть-чуть будет побольше, потому что сейчас на нас много проектов разных навалилось, это приоритетная задача, друзья. Вот сейчас недавно Виктории позвонили, приглашают нас на, значит, фестиваль, значит, в одной из европейских стран. Вот. А мы сейчас кинулись, те, кто могут преподавать на, значит, соответственно, на английском языке, ну, у нас же, в принципе, преподаватели-то и в Европе живут, но у них там расписание, надо кого-то свободного. И ой, как бы хорошо было бы кого-нибудь из вас в отпуск послать бы туда, да, а некого, почему? Потому что даже если вы знаете английский, знаете, одно дело просто английский знать, другое дело о нем йогу преподавать, тоже нюансы, друзья. Это надо оттачивать, над этим надо работать, друзья. В конце концов, вы должны, где бы вы ни оказались, в любой стране мира, вы должны воспроизвести открытый йога-университет от начала до конца. Знаете, как одна клетка содержит в себе полностью всю информацию в ДНК, как сделать весь организм, каждый из вас должен быть в состоянии воспроизвести всю йогу, где бы он ни оказался в дальнейшем жизни. Вот сейчас с Басимом разговор был. Перевод на арабский язык йоги. Уже что-то там вроде пошло, да? Вот. И тоже кинулись. И все равно приходится отчасти через английский вести. Потому что, ну, как бы я так понимаю, мост арабский-русский тяжелее люди знают, чем вот, допустим, мост русский-английский-арабский. Как это не печально. Вот. Да, я прошу прощения.
Значит, 4-5 мая мне по работе пришлось провести тренинг в Иванове с менеджерами по продажам.
Ага. Что продавали?
Ну, я их учил продавать.
А, коттеджи?
Коттеджи.
Я уже обрадовался. Ну, на самом деле, это не важно, что картриджи, что коттеджи. Собственно говоря, хороший менеджер, все одинаково хорошо.
А ну, смысл в чем? Я там использовал, как бы, постановку цели, использовал знания, полученные здесь. И мне они очень пригодились, на самом деле.
Ну, бальзам на раны, ура, ура, браво! Так, кто еще хочет себя похвалить? Заочники, святое, заочники, слушаем вас.
Но он сейчас говорить не может, он написал.
Да, озвучим.
Еще раз. Кирилл Червоняк, 4-я группа, Киев.
Из Киева, Кирилл, ага.
Я хочу себя похвалить, я купил книгу Малышева в букинистке.
Малышева купил, замечательно, Кирилл, настоятельно рекомендую прочитать, причем прочитать вслух, записать на диктофон, прислать мне. Значит, и вот уже другой экземпляр у Павла, да, то есть мы будем собирать. Значит, я напомню тех, кто не был на предыдущей лекции. Собственно, лекция называлась немножко более в широком ключе. Не просто там фашизм, Гитлер, а Малышев против Гитлера. Кто такой Малышев, друзья, вы узнаете, прослушав предыдущую лекцию. Вот, а вообще говоря, очень настоятельно рекомендую себе глубоко-глубоко внутри запомните эту фамилию. Запомните, она вам пригодится. Да, замечательно, чудесно. Кто улыбнется нам? Истинно йога. Да, пожалуйста, коврик. Истинно йоговской улыбкой. Вырабатываем улыбку йоговскую, открытую, жизнерадостную, жизнеутверждающую. Чтобы на вас смотрели и жить хотелось, друзья. Потому что иной раз смотришь на человека и думаешь, неужели я тоже так выгляжу? Так, замечательно. Да, позу какую-нибудь. О, браво, чудесно. Так, друзья, хорошо, идем далее. Значит, мы обещали с вами еще немножко поразмыслить, порассуждать на тему свобода и вера. А есть ли у кого-то какие мысли? Да, пожалуйста, микрофончик.
Международный открытый йога-университет, Юля, группа 3.
Я бы хотела, вот мы рассуждаем про веру, о вере, как вокруг нее как бы рассматриваем ее с разных сторон, а вот само понятие вера как вкус веры. И мне кажется, это настолько глубинное вот какое-то чувство, что большинство людей даже не осознает это. А те, кто осознает, этим пользуются.
В корыстных целях.
В корыстных целях тоже. И поэтому в очередной раз можно над этим, мне кажется, думать бесконечно, что мы то, во что мы верим, чтобы мы выбирали вектор хотя бы своей веры, ну, смотря насколько у нас неведение. И можно провести, может быть, аналогию, что та же вера может быть как в гуне тамаса, в гуне сатвы, в гуне раджаса. То есть в какую сторону человек верит, куда он смотрит, такие у него и получаются результаты.
Угу, интересно. Хорошо, еще кто? Что? Да, пожалуйста, проявляем себя, друзья. Микрофончик, да, там передаем, чтобы у нас все быстро было, оперативно, чтобы все это, чтобы все не заскучали, да.
Международный открытый йога-университет, Алена, группа 4, куратор курса йога-визуализации. А я с такой стороны думаю подойти. Мне кажется, что вера – это как отображение какого-то импульса жизни в человеке. Потому что, по сути, человек без веры жить не может. Ему нужно верить хотя бы во что-то. То есть это какая-то, ну да, вот какой-то вектор жизни, какой-то вектор вот развития. То есть без веры человек просто не имеет смысла в жизни. То есть и жить ему, по сути, незачем.
Интересно. Но имеется в виду даже в больше таком эмоциональном ключе, да, нежели в таком техническом.
Не, ну понятно, я не говорю о том, что там жить в смысле существовать, в принципе, свое тело поддерживать физическое, то есть естественно это как на ментальном уровне у человека идет.
Хорошо, замечательно. Еще кто? Друзья, пожалуйста, микрофончик передаем. Проявляем себя, друзья, проявляем, заставляем себя проявиться. Вы не проявляетесь, и о вас никто не знает. Никто о вас не знает. Вся вселенная ждет, как бы вам помочь. Знаете, вот есть в 108 афоризмах тантра-йоги такое положение, что в момент возникновения желания, в этот же момент вселенная генерирует возможность. Иначе, если бы это было не так, наша бы вселенная развалилась на части, так как в противном случае баланс, равновесие бы сместился. Поэтому зачастую бывает такая ситуация. Вы как бы, знаете, сами и не живете, а все только лишь ждете, когда вы начнете жить. И вы все ждете, а вселенная ждет от вас, когда же вы заявите, что вы начали жить, да, чтобы предоставить вам возможность, чтобы вы жили так, как вы хотите. И вот иногда человек сам внутри себя вот этот импульс творческий начинает сдерживать. Помните, как это? Шаг вперед, два шага назад. И выстраивает вокруг себя скорлупу. И вселенная ждет тоже. Внутри его распирают желания, хочу то, сё, пятое, десятое. А снаружи это пятое, десятое уже пришло, да, а вот майя, это скорлупа. И очень, кажется, основополагающий момент, что мы должны сами, как сказать, проявиться. Да, я прошу прощения.
Елена, вольно слушайте. Мне кажется, что вера, она дает возможность выйти человеку за его пределы. То есть вот есть у него какие-то собственные знания, и он живет так, как бы по инерции. Тут, допустим, они все живут и делают добро, злые, вот все злые, я буду злой. Вот человек решает.
Ага. Слушайте, интересно. Да, я прошу прощения.
Вот он решает попробовать. Вот, да. А я буду верить, что люди, что если сделать добро, то все может измениться.
То есть вне зависимости от ситуации, да, с позиции, да, силы, вне кармично.
То есть знание, это вот, ну, так-то, мы знаем, что это будет так-то. Допустим, делать зло, я буду такой, и мне
Микрофончик не слышно, да.
Я буду вещать, и меня никто не обидит.
Да, интересная точка зрения. Фактически, друзья, смотрите, вера вдруг вырисовалась как такая тропинка в какие-то сверхмогущественные наши состояния. Действительно, смотрите, я живу, меня окружает зло. Почему оно меня окружает? Ну, по закону причины и следствия или по закону кармы, сам когда-то его посеял. И оно теперь мне вернулось. И фактически, какой мой следующий шаг? Либо продолжать играть в эту же самую игру, либо пытаться как-то, как можно быстрее нейтрализовать последствия своей негативной кармы. А еще лучше нейтрализовать таким образом, чтобы вообще выйти за пределы круговорота кармы. То есть на меня наваливается что-то, а я ухожу в свою внекармичность. Я ухожу в такие высоты своего естества, которые выше, чем понятие круговорота кармы, причины и следствия. Все окружающие говорят, мир такой-то, такой-то, пятый, десятый, верь, и как мы поступай. Вместе с нами, значит, это, поступай так же. А ты говоришь, а я волеизъявляю верить, что мир другой. Они, почему? Ты разве газет не читаешь, телевизор не смотришь, мир вот такой, какой он есть. А вы, а я с позиции своего высшего я волеизъявляю верить, что он другой. Почему? А не почему? Очень хороший ответ. Не почему. Волеизъявляю, верю, все, точка. И смотрите, что дальше. Следующий ваш поступок, который уже вырабатывается на основе вот этой вот площадки незатронутости. Почему? Потому что вы как бы сами ее создали своей же верой, этот же островок, стали на него. И ваш следующий поступок уже не продолжение кармической цепочки, той предыдущей, в которой вы сами виноваты, а как бы вы обрезали ее и как бы с чистого листа начали. Безусловно, что этим самым, ну, как бы карму никто не отменял. И, конечно же, прессинг, он так и будет оставаться, прессинг. То есть телевизор завтрашнего дня после этого не станет показывать хорошие сюжеты, а как показывал что-то чернуху, так и будет показывать. Но вы уже начнете свои личные шаги выстраивать, опираясь не на предыдущие цепочки шагов, а на чем-то принципиально новом. И со временем вы просто разойдетесь с тем миром, который вам не нравится. Знаете, как море, в море корабли. Вы поплывете в свою сторону, он поплывет в свою или зациклится по кругу. Обычно в древних трактатах считается, что весь мир бегает по кругу. Вот. И смотрите, какой фактор очень интересный. Вера. То есть вера, это как, знаете, как, помните, барон Мюнхгаузен за волосы вытащил себя из болота. Да, вот такая некая такая аналогия. Мы берем себя и оп, и вытаскиваем из обыденности. И, собственно говоря, на прошлой лекции была эта тема, вот, ну, в частности, религиозная вера. А ведь религиозная вера, вот эти чудеса религиозной веры, они во многом именно на этом и основаны. Человек просто волей изъявляет, что он хочет жить в другой вселенной, несмотря на то, в какой вселенной он до этого жил. Понимаете, да, это такой очень мощнейший фактор по духовному рывку. Для духовного рывка. Замечательно. Кто еще? Да, кто? Да, пожалуйста, Андрей. Ага.
Международный открытый йога-университет, Куликов Андрей, группа 4. Я подумал о том, что вера, на самом деле, вот как Алена сказала, это двигатель прогресса и эволюции, как начиная технического, точнее, как начиная от животного мира, так и кончая техническим прогрессом. Если мы возьмем простейшее существо, одноклеточное, к примеру, которое, его вера пропорциональна, как раз вы уже, как вы сказали, пропорциональна его видению мира. Она, к примеру, хочет кушать, но она верит, что она найдет это, что покушать. И для этого она двигается и находит, что покушать. И она не умирает.
Uh-huh.
Это одноклеточное существо. То есть, если у нее в этот момент прекратилась бы вера, то она бы не шевелилась, ничего не делала, и
приблизительно перестала
бы просто, ну, существовать.
деморализовалась бы и умерла бы от тоски, да, и голода.
И с течением эволюции наши верования, они усложняются, усложняются наши тела, усложняются наши какие-то поступки, и все, по сути дела, это вот то, что мы сейчас видим вокруг нас, это конгломерат наших верований, если так вот там, посмотреть. Как
овеществленная вот, вера вокруг да, нас, да?
Да, да. То есть, начиная вот, опять-таки, если брать нашу Вселенную, то, наверное, от каких-то технических прогрессов, там, наши машины, на чем они ездят, на чем работают наши приборы, и кончают там космическими аппаратами. Опять-таки, наши мысли по жизнедеятельности своей и, там, не знаю, всего-всего. По сути дела, мы просто верим, что это возможно, и как-то делаем какие-то поступки для их этого совершения.
Замечательно. Еще, друзья, кто рта не открывал, пожалуйста. Да, кто там сейчас... По очереди, ага.
Вячеслав Карандасов, Международный открытый йога-университет, третья группа. Мне пришла в голову такая мысль, такой своеобразный, может быть, мосток сделать, да?
Да.
Между верой и свободой.
Ага.
То есть, точнее, верой в свободу.
Супер, супер связка. Вера в свободу, не свобода и вера, а вера в свободу, да.
На мой взгляд, это и есть одна из основных составляющих йоги, вообще говоря.
Да, друзья, да. Ведь на самом деле, понимаете, какая вещь? Вот мы касались на предыдущей лекции, еще раз напомню. Я вам с этой, так сказать, уважаемой трибуны уже уши, наверное, все прожужжал, что вы свободны, ваше высшее я свободно, 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 свободно. Но ведь на самом деле у вас не было, может быть, в достаточном количестве убедиться в этом. Вот завтра или послезавтра встанете, и вам на работу бежать. Какая же тут свобода? И послезавтра еще что-нибудь делать, что не хочется. Какая же тут свобода? Вы это вы, ваше высшее я, вот оно вроде как здесь, рядышком, а свободы вроде как и нет. А вдруг эти мудрецы йоги что-то напутали? Вот. И на самом деле получается еще раз даже, что вот эта концепция наличия абсолютной свободы, как ни странно, на нашем уровне сейчас нашего духовного развития воспринимается нами скорее как вера, чем как совершившийся факт. Но самое интересное, что это очень такая, знаете, позитивная вера в том смысле, что, как говорится, если мы выстраиваем всю свою дальнейшую жизнь согласно этому, то мы и подстраиваем вокруг себя, во всяком случае, Вселенную, как если бы это так и было. А если учитывать, что оно так на самом деле и есть, то ваше неведение в отношении мира, понимаете, оказывается как между наковальней и молотом. С одной стороны, наковальня того, как оно есть на самом деле, а на самом деле все мы свободны. А с другой стороны, ваша вера в то, что вы свободны. А между вами вся ваша действительность. Весь мир, окружающий вас, который заставляет вас что-то делать, что вам не нравится, и вы говорите, какой же я свободный. И вот когда два этих фактора начинают, что называется, действительность прессовать со страшной силой, вся ваша карма моментально, то есть, перемалывается, понимаете, да? Все ваше неведение начинает, так сказать, куда-то исчезать. Вся майя начинает рассеиваться. И это самый быстрый способ, так сказать, достичь истинного состояния. То есть, я вот на предыдущей лекции собирался вам один афоризм прочитать. Я его не прочитаю из древних Упанишат, но смысл в том, что я его перефразирую более в вольном, так, вольной такой трактовке относительно к нашей лекции, что он достаточно, кстати сказать, очень такой своеобразный, я бы сказал, даже чувственный и даже ну, весьма характерный, как ни странно, для древних текстов. И вот перефразировать его можно было бы так, что разговаривать, размышлять или, так сказать, вот насчет свободы, это как заниматься сексом с женщиной, которая тебе рожает ребенка. А можно точно так же с пеной у рта как сказать, разговаривать, на какие-то темы, скажем, человеческой высшей несвободы, это то же самое, что заниматься с женщиной, которая не собирается тебе рожать детей. То есть временное удовольствие есть, а результата нет. В то время, когда если вы размышляете над правильными концепциями этой вселенной, есть и результат, и наслаждение, понимаете? Все по полной программе. То есть я хочу обратить внимание, что некоторые положения вот в древнем ведическом знании, в древних ведах и в текстах, непосредственно, так сказать, комментирующие древние веды, они некоторые очень чувственные. Я бы сказал, даже на грани эротизма. Вот. Замечательно. Еще кто рта не открывал? Кто? Да, пожалуйста. Да.
Международный открытый йога-университет, третья группа, Михеева Настя. У меня сформировался в голове некий образ, картинка. Вот если
да.
Если я могла бы ее изобразить.
Очень бы хорошо бы ее изобразить. Очень бы хорошо. Так, ага, на, перевернуть, наверное. Друзья, кто-нибудь проассистируйте, если надо, необходимость есть.
Только мне вести в общем, я это все увидела, но этого нет.
Так, а что там? Там что-то было? Закон ноль, да.
Я так это увидела, что есть некая высшая идея, но мы в йоге ее можем назвать как идея абсолюта, нашего высшего я, свободы и счастья.
Ага.
Я ее обозначила как бы здесь вот наверху, высшая идея, сократим. Вот, но так как каждый из нас имеет свою карму и видит все это через призму майи, то высшая идея это что-то очень абстрактное, очень далекое. Поэтому формируется некое, ну вот у меня воображение нарисовалось, некое такое окошечко с индивидуальным рисунком для каждого. И через это окошечко с этим рисунком каждый видит как вот эту высшую идею по-своему. То есть объектом веры уже становится не непосредственно высшая идея, а вот это вот какое-то индивидуальное понимание, какой-то индивидуальный объект этой высшей идеи. И это может быть вообще все, что угодно. Там вера в инопланетян, вера в науку, вера в деньги, вера там, в доброту, все что угодно.
Ага.
Но за этим всегда стоит вот как бы вот это вот самое какое-то самое сильное, самое эмоционально заряженное какое-то какая-то высшая идея. Вот. И вот получается, что как бы через это окошечко к этой высшей идее в жизни человека идет какая-то такая очень сильная ось напряжения, и вокруг, ну, по моим наблюдениям, вокруг этой оси напряжения набиваются самые-самые сильные эмоции у человека. Потому что, ну вот я часто наблюдала, если ты общаешься с человеком и только с ним знакомишься, и он понимает, что ты разделяешь его веру, ты сразу же за 5 минут становишься его самым лучшим другом. Если же чуть-чуть что-то у тебя или сомнение, или не дай бог там какая-то информация, которая подвергает его веру какому-то сомнению, ты становишься очень злейшим врагом и вызываешь на себя его гнев. То есть вот я так поняла и увидела, что вокруг вот этой оси напряжения самые сильные эмоции в жизни человека как раз и сконцентрированы. Вот. И еще один парадоксальный факт, я тоже заметила, что как бы раньше мне казалось, что вера и знания, у них очень такая плотная связка, что вера определяет знания, знания определяют веру и так дальше. Вот. После нашей прошлой лекции такое небольшое исследование провела среди своих знакомых, и я поняла, что вообще между верой и знанием существует абсолютный вакуум вообще. То есть человек реально верит во что-то, что, ну, или он сам выбрал, или как-то определено его кармой, но вот здесь вот связки нету. Потому что иногда человеку предъявляешь какую-то информацию, какой-то факт научный, с доказательствами, которые, в общем-то, немножко опровергают это все. И мне давались абсолютно парадоксальные ответы. Да, это так, то, что ты говоришь, но я верю в то, что я верю.
То есть это очень замечательно, замечательное наблюдение. Браво, друзья. Друзья, очень радует меня, что вы начинаете думать сами. Я напоминаю вам эту мысль, концепцию. Вы в йоге не потому, что йога вас чему-то учит, а потому, что все, к чему вы доходите сами, совпадает с йогой. А так как Вселенная одна и законы одни и те же везде, то рано или поздно вы придете к общему знаменателю. То есть то, что когда-то открыли древние йоги едини, они открыли единые какие-то законы устройства мироздания, то рано или поздно откроете и вы. И поэтому ваша, так сказать, близость с йоги наблюдается по этой же самой причине. Что вы внутри переоткрываете, смотрите, о, смотрите, и в йоге точно так же, о, как здорово, хорошая йога. Так, замечательно, все высказались? Кто? Да, пожалуйста. Нет, да, ага, микрофончик.
Бассейн, открытый йога-университет, группа ЭКО. Я хотел бы сказать о преданности как о технической реализации веры. Или, так скажем,
преданность как техническая вера. Реализация веры.
Но если вера — это что-то сознательное, то преданность — это как энергия, как материя этой идеи веры.
Ага. О, интересно, 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 интересно. Надо осмыслить, надо обдумать. А знание? То есть мы уже рассматривали этот вопрос. У нас как бы есть два полюса. Вера и знание. И есть как бы между ними...
Нет, нет, это также два полюса между реализацией знаний и реализацией веры. И преданность, она не относится к знаниям. Мы можем ничего не знать, мы просто преданы.
Ну, во всяком случае, мы должны хотя бы знать объект преданности. Собака,
не,
которая...
Не,
ну, как же не обязательно? Вот
я
если я кому-то...
Я любимая, но я ей предан. Я понятия не имею, кто она. Я не знаю своего я не знаю ее я.
Ну, раз уж ты не знаешь... Так, замечательно, еще, да, пожалуйста. Микрофончик передаем.
Международный открытый йога-университет, Елена, группа 4. Я бы хотела сказать несколько слов о вере и творчестве, способности к творчеству. Вот если мы посмотрим на величайшие достижения мировой культуры, будь то картины, какие-то архитектурные сооружения, то станет ясно, что все они были вдохновлены верой. И они вот и стоят веками, там, ну, взять, не знаю, древнегреческие храмы или какие-то сооружения эпохи Возрождения, все эти картины. Все это продолжает существовать, ну, в той или иной степени подвластно времени, и вдохновляет дальнейшее поколение людей тоже на испытание этих чувств, которые были заложены создателями. А если мы посмотрим на современную архитектуру, которая там рушится через 50 лет, то возникнет такая мысль, что, видимо, сейчас это все строится просто из каких-то чисто утилитарных соображений, не вкладывается в это никакая вера, не какой-то высший импульс.
Ага, ага. Ну здесь я должен ложку дегтя добавить, Елена. Мне один строитель старый рассказывал. Значит, я как-то разговаривал со старым строителем, который сносил очередной дом. Ну, старый дом, знаете как, чтобы новый построить. И там было действительно все, там ломом все работали, кувалдой, то есть хорошо было все. Я к нему подхожу, говорю, да, вот раньше строили, то есть на века. А сейчас все там пни развалится, на что мудрый строитель сказал. Нет, сказал он, строили всегда одинаково. Просто за это время все, что было хлипкое, еще тогда развалилось. И до нас дошло только самое прочное, да? Точно так же и сейчас. Часть развалится, а кое-что останется, да? И оно тоже там через какое-то количество времени будет вызывать восхищение, что вот, мол, где тогда-то умели строить. Поэтому этот вопрос, честно сказать, спорный, да? Что, как говорится, что вот, знаете, тогда все было хорошо, а сейчас плохо. Другой момент, что действительно есть фактор... Как бы, когда мы оживляем, ну как бы оживляем чем-то высшим то, что, ну, как бы творим руками или еще чем-нибудь. Но здесь также, друзья, есть тоже ложка дегтя. Обычно принято считать, что, скажем, ну опять же на территории там современной России или там других стран не было культуры. Вот, мол, где в Древнем Египте была культура. Почему? Ну, вот эти наваяли пирамиды, и они стоят там тысячелетиями. А вот, скажем, у древних славян не было культуры. Почему? Артефактов не сохранилось. Но это, друзья, как посмотреть? Если смотреть на это все глазами эколога, то это еще вопрос, у кого была больше культура, а у кого меньше культуры. Представьте, одни за собой убирали... И использовали перерабатываемые технологии. Ну, действительно, написал на бересте что-нибудь, да? Ну, оно полежало в земле. Если земля сырая, быстро сгнила. Это только в Новгороде там что-то, сухие зоны, вот они сохраняются. А в этом самом, в некоторых этих древних странах, так там же загадили этими, так сказать, этими отходами, отходами жизнедеятельности, до сих пор археологи роются. Это вот мы говорим Египет, Египет, папирусы. Стали анализировать, что ж там в этих папирусах записано там. Друзья, мусор на самом деле. Сплетни, доносы, эти налоговые декларации и прочее. Мы-то думаем, что там что-то, да? Или там каменные эти изваяния. То есть, тоже тут вопрос, то есть, ну как бы, связи материального носителя с духовной наполненностью. И действительно, если ты пришел на полянку, устроил пикник и за собой убрал, ничего не оставляет, то создается впечатление, что тебя там и не было. И не было никаких духовных, так сказать, стержней, которые бы на века оставляли бы надпись. Знаете, здесь был Вася на этой, на березе, как обычно, знаете, у нас отдыхающие любят увековечить свое присутствие. Вот. Или наоборот, какой-нибудь разгильдяй пришел, разбросал все, что не попадя, да, действительно написал, здесь был Вася, и ушел. И мы считаем, о, посмотрите, сквозь века духовная идея, так сказать, пронеслась. Здесь надо быть немножко аккуратнее, аккуратнее. Но, с другой стороны, я полностью согласен, друзья, что фактор высшего, он не исчезает бесследно. Он все равно присутствует. Уж я не знаю как. Академик Вернадский предполагал, что Земля, так сказать, вокруг Земли существует то, что называется ноосфера. Это сумма всех мыслей, сумма всех гуманистических совершений. И, то есть, очень интересная связка он делал, почему одно вещество живое, а другое неживое. И он считал, что живое и неживое вещество, оно как-то коррелирует с тем слоем ноосферы. То есть ноосферы побольше, больше живого, ну то есть из неживого в живое превращается, а поменьше меньше. Что-то деструктивное уменьшается, что-то позитивное увеличивается. Но это я вам сейчас своими, очень вульгарно, на пальцах, своими словами пытаюсь донести эту идею. Хотя идея очень глубокая, друзья. Почему, скажем, на планете Земля именно столько количества биоматериала? А не больше или меньше? Это тайна. Никто не знает. Или, допустим, сейчас, если прилететь на планету Марс, как вот эти наши эти марсоходы прилетают, и плюнуть там вместе со всеми, значит, нашими болезнетворными микробами, расплодятся ли они там? Или нет? У нас, понятно, расплодятся, потому что есть живое вещество, которое можно перерабатывать и плодиться. А есть ли там этот компонент жизненности? Очень такая открытая, интересная тема. Ладно, друзья, еще кто-то хотел? Да, пожалуйста, микрофончик.
Международный открытый йога-университет, Александр Вольнослушатель. Значит, возникла такая мысль. Если мы выбираем верить в свободу, а с точки зрения аксиоматики йоги, абсолют обладает, ну, соответственно, абсолютной свободой, и он также тождественен нашему высшему Я, то, может быть, получается так, что есть смысл верить в себя также, в первую очередь.
Замечательно, браво! На этом построена система аксиом, как называется?
Микрокосмоса.
Значит, система аксиоматики йоги, друзья, она очень сложная на самом деле. Она не такая простая, как кажется, что там только лишь набор каких-то одних положений, исключающих другие положения. Там очень хитрая есть вот эта вот связка. И один полюс или одна точка зрения как раз именно совпадает вот с вашей. О том, что вы можете начинать верить в себя. Ну тяжело вам поверить в космический закон свободы, и там, абсолюта и так далее. Не видели вы абсолюта. Ну и бог с ним. Себя-то вы видели? В зеркало хотя бы. Видели? Знаете, что вы есть? Ну, вроде как ощущаете, что вроде как я есть. Вот и давайте копать вовнутрь. Отделять внутри себя то, чем вы являетесь на самом деле, от того, чем вы не являетесь на самом деле. То есть, вы должны пройти эти ступеньки самопознания, что сперва, конечно же, каждый из нас думает, я физическое тело. Такой материализм грубый, вульгарный. Но по мере исследования, размышления, эксперимента над собой, вы вдруг приходите к выводу, что нет. ваше «я» и ваше физическое тело – вещи разные. Затем вы приходите к следующей мысли, так вульгарно говоря, что вы – это, скажем, интеллект, разум. А физическое тело – всего лишь носитель этого интеллекта. И если взять ваш интеллект из пункта А и переместить в пункт Б, то можно и вас туда же, значит, это спровадить. Но, опять же, если вы займетесь раджа-йогой, будете очень углубленно над собой работать, вы вдруг поймете, что нет. Интеллект сам по себе, а вы сами по себе. Останутся какие-то высочайшие, может быть, ваши гуманистические устремления, что такое, знаете, неуловимое, неухватываемое, то, что называется в йоге уже область причинного тела, и то, что реализуется через так называемую сатву разума. Уж казалось бы, куда более утонченнее, привлекательнее и тоньше. Вот оно наше «я». Но также, методами йоги исследуя, анализируя уровень причинного тела или сатву своего разума, вот эту высшую интуицию, вы вдруг поймете, что интуиция – это на самом деле интуиция, а высшее «я», то есть то, чем вы являетесь на самом деле совсем вещь другая. И все это... А в древних йогических знаниях, в частности в джнана-йоге, иногда называлось методом «не то, не то». Два раза повторяет слово «не то». Ну, знаете, мы обычно говорим «то», а мы говорим «не, не, не то, не то». Да? Вот. Вот точно так же и здесь. Мы на свое тело сперва указываем, говорим «мое высшее я, мое тело», значит, «мое высшее я это», да? И сами, не-не-не, не то, не то, что другое, другое. И таким образом мы, как бы отказываясь от более грубых представлений, идем вглубь, 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 и рано или поздно доходим до своего высшего, свободного «я», вот, собственно говоря, к которому мы и стремимся. Это отдельный, друзья, путь в йоге, очень серьезный, замечательный, попадающий под систему аксиом, так называемые аксиомы микрокосмоса. Чудесно. Еще кто? Да, кто рта не открывал, пожалуйста.
Меня зовут Алсу, я
вырос в
Шипе.
Друзья, проассистируйте, не работает, значит, микрофон.
Меня зовут Алсу, я больно слушатель. Хочу сказать, что вера – это наш инструмент творения. Поскольку мы абсолютно свободны, то все, что, во что мы верим, рано или поздно приходит в нашу жизнь. И хочу еще сказать, что вера – это тоже знание, но не требующее доказательств. Достаточно нашего волеизъявления во что-то верить. И любые нападки, любые доказательства не изменят нашу веру.
Ага.
Мы только будем доказывать еще больше то, что верим, и укрепимся в своей вере.
Ага, ага, чудесно, чудесно. Вот мы опять подошли, друзья, к этой связке между верой и знаниями. Связка-то непростая. Напомню вам предыдущую лекцию. Мы даже приводили в качестве примера достижения современных ученых. В частности, принцип неопределенности Гейзенберга. Друзья, если у кого-нибудь будет возможность, так сказать, прочитать его биографию, очень интересная биография. Это ученый с мировым именем. Это ученый, который творил во времена, значит, вот в Германии до прихода Гитлера, во время Гитлера. Это ученый, который, по идее, должен был бы и мог бы сделать атомную бомбу для Гитлера, но не сделал. И до сих пор все спрашивают, не мог или не хотел. Хотя в других отношениях был, безусловно, патриот Германии, ну, в плане того, что он очень любил, значит, всех людей, он не хотел зла Германии, друзья. Очень, на самом деле, трагичная и интересная его судьба. И, в частности, приводится его размышление о том, как они подходили, друзья, к открытию этого принципа неопределенности. Это, ну, знаете, ну, то есть... Вы должны понять, что это была такая интеллектуальная революция. То есть вдруг представления о мире, которые там столетиями до этого господствовали, вдруг как-то так начали расплываться и расплылись окончательно. И вот в частности мы упоминали, что такая ситуация возникает, что невозможно измерить систему, не повлияв на нее. И даже тот факт, что мы пытаемся как бы проверять веру, результат от этого во многом зависит, кто будет проверять, верующий или неверующий. Почему? Потому что чужое сознание, оно, безусловно, будет вносить какие-то импульсы, мешая, как бы в виде помех. А когда эффект настолько тонкий, что даже взгляда достаточно, чтобы либо сработало, либо не сработало, то возникает такой очень открытый вопрос. Собственно говоря, получается, что можно предположить такую гипотетическую ситуацию, что человек, который верит в какие-то факты, делает эксперимент, и у него эксперимент положительный. А человек, который не верит в какие-то факты, делает эксперимент, у него эксперимент отрицательный. И казалось бы, Господи, а как же в таком мире-то жить? Тогда выходит, что ни одного закона природы бы не существовало. Мы помним, что несмотря на это, существуют законы, которые, как мы обычно в обиходе говорим, веришь ты в них или не веришь, они все равно срабатывают. Ну, допустим, закон всемирного тяготения. Верите вы, что яблоко упадет на землю, или не уверите, оно все равно упадет. Но с другой же стороны, а откуда мы это знаем? Ну как откуда? Мы это видели много раз. Более того, видели даже не то, что мы, видели все наши соседи, друзья, знакомые там, и так далее и тому подобное. Но какое-то количество раз было экспериментов. Но если вы опросите или так, прикиньте, сколько раз вы могли бы иметь достоверное доказательство, что яблоки падают. Ну, назвалась бы цифра, очень большая может быть, но не бесконечность. А вдруг с 300-миллиардного 776-го раза яблоко падает не вниз, а вверх. Улетает, да? То есть, строго говоря, мы этого не знаем. Мы наблюдаем какую-то периодичность, которая вот как бы уже срабатывает. И в этом отношении очень тяжелая есть аксиоматика йоги. Она говорит, что если перед этим предпосылки той или иной веры были в одну сторону и очень долго и упорно, то вы и Вселенную творили согласно своей вере с такими законами. И вместе все собрались в одном месте, только лишь те люди, которые в одно примерно одинаково верили, хотя бы на каком-то участке пути, очень длительном. А в дальнейшем, если вы вдруг начинаете идти против основного потока, то как бы чушь удивляться, что поток сметает, значит, то, во что вы, так сказать, вдруг резко перестали верить, или что-то новое начали верить. То есть это чрезвычайно тонкая для анализа ситуация. Она не такая тривиальная, как может показаться на первый взгляд, даже с мировыми законами. Вот. Но это, друзья, очень тяжелая тема. В аксиоматике мы ее рассматриваем. Так, сейчас, прошу прощения, кто рта еще не раскрывал? Так, а кто вообще рта не раскрывал сегодня? Ну что ж вы, друзья, а? Вот давайте из тех, кто рта не раскрывал, кто-нибудь откроет. Пожалуйста, да.
Меня зовут Витя.
Ага.
Первый участник на этой лекции.
Угу. Пожалуйста, чуть поближе, громче, ага.
Я очень хочу, но по-русски плохо знаю, поэтому...
Поймем, разберемся.
Сейчас о чем идет речь, точно я не помню. Понял, вера это по религиозному стороне или по каким-то?
Мы в первую очередь вообще вера. Вера не в религиозную, а вера, скажем, в информацию, в общем, а религиозную как частный случай.
Угу.
Как частный случай.
Понял. Тогда мое вот мнение, короче, о вере, да?
Ага.
Две части. О религиозной и на эту жизнь.
Ага, и, хорошо, да.
Например, человек состоится тело и душа. И есть разум, да? А разум принадлежит на тело или на душу? Вот проблема. И если нет проблем, у меня вот сейчас смысл, да?
Понятно, да. Вопрос.
Вопрос.
Ну, то есть это вопрос.
Что я слышал, да, ага. Вера и знания.
Ага.
Мы, когда получаем знания, и на что-то верим. Например, я когда-то хотел стать каким-то, да?
Ага.
Например, по специальности. Я хотел и верил. И получая знания, и я был вот таким-то человеком, например, специальностью. Я не скажу.
Секрет, да?
Значит, я верю на это, и через знания я был таким-то. Если вера на что-то, тогда по моему веру и душа на что-то верится.
Ага.
Понимаете, но...
Ну, не что... совсем я ухватил смысл, но вот вопрос в том, что я так понял, здесь вопрос места разума, да, в этом всем, в этой картине.
Да, да.
То есть место разума между, так сказать, нашей жизнью, окруженной знаниями, нашим высшим я, нашей душой, если угодно, как вы сказали. Вот. Какое же место занимает разум в этой всей картине? На самом деле, друзья, разум вещь очень такая скользкая, в том плане, что и очень тяжело даже объяснить. Обычное наше слово «разум», да, скажем, на санскрите переводится и как бы состоящим из трех частей. Манас, будхи и читта. То есть то, что мы обычно называем разум. И поэтому как бы в этом смысле разум является неким также мостом. Мостом между нашим телом, между нашим обычным миром, в котором мы живем, и с теми законами, с которыми мы сталкиваемся, и с теми знаниями, которые мы можем почерпнуть из мира. И нашим, значит, нашим высшим я, если угодно, нашей душой, можно и так ведь сказать. И вот разум, он является неким таким мостом, промежутком. Он как бы связывает два этих края. И получается, что сама структура разума очень странная. Если мы не занимаемся оттачиванием своего разума, то мы не склонны видеть каких-то тонких моментов, которые и нам приходится в них верить. А начиная уже с каких-то других уровней, значит, отточенности нашего разума, включается наша интуиция. И мы воспринимаем это как данность. Вот буквально как данность. И поэтому вопрос как бы здесь вот этого небольшого торга. То есть на в какой степени мы отточили разум, в какой степени нам еще предстоит? Пожалуй, вот так бы я ответил. Так, еще, друзья, я ответил или нет, хоть немножко? Да, пожалуйста, да. А кто не открывал рот, друзья, давайте еще раз. Кто рта не открывал? Моя задача вас всех разговорить.
Международный открытый йога-университет Юлия Группа 3. Мне очень хочется соединить то, что сказала Настя, нарисовала, и то, что сказал Басим, как связь веры и знания. Мне вот кажется, вера, это если внизу нарисовать, вот отправная точка веры, человек может во что-то верить, и сверху знание или опыт, а мост между ними – это преданность. Как пример можно привести, например, я могу верить в то, что мантры работают, но если я не буду предана этому делу, я не буду их практиковать, то я никогда не получу опыта и знания, что это действительно так.
Да, хорошо, еще. Все сказали. Да, пожалуйста.
Куликов Андрей, группа 4. Тут мы немножко затронули аксиоматику, предыдущих высказываниях. И я вот о чем подумал, и как раз по поводу яблока, которое падает все время. Не помню, с какой религии, приблизительно расскажу историю о том, что учитель то ли ходил по воде, то ли полетел, и ученик его попросил, учителя, покажи, как это сделать. И он сказал, если бы у тебя было хоть на ползернышко веры...
А, ну это библейский, это история-то библейская, да, хоть скажи горе, и она, значит, сойдет там...
Не важно, смысл такой, что я подумал о том, что, видимо, наша степень неведения зависит ровно, она пропорциональна нашей вере, выше, в абсолютно. Ну, вот, вот бесконечность вот эта вот. То есть,
Насколько,
ну, чем больше мы верим, вот выше, неважно, в себя, вот, бесконечное, либо вообще, ровно настолько мы приближаемся к нему.
То есть, можно ли по-другому это все интерпретировать, что можно ставить знак равенства между понятием веры и высшим знанием. То есть, да, чем его больше, тем, соответственно, меньше всего остального, а все остальное это неведение.
Именно это,
и... Ага. То есть, вот смотрите, друзья, какая вырисовывается штука интересная, что как бы на горизонте появилось высшее знание и некое тождество с верой, что высшее знание выходит отчасти тождественно вот этой вот высшей вере, да, ну, имеется в виду, опять же, здесь вот вопрос веры в чем. Очень хорошо. Кто еще чего? Да, пожалуйста. Да.
Светлана, группа 4. Я еще хотела добавить, что, используя веру, мы как бы автоматически соприкасаемся с какими-то тонкими нашими структурами. То есть это уровень, ну, если брать из йоги, то есть физическое, тонкое и причинное тело. И вот вера – это вот какой-то глубокий уровень вот этого вот причинного тела. И отсюда идет, когда мы верим во что-то, отсюда идет то, что у нас приходит автоматически энергия на то, чтобы воплощать то, во что мы верим.
То есть вера задействует какие-то тонкие структуры нашего тела.
Да.
Угу. Замечательно. Еще кто-то? Да, пожалуйста. Так, так, друзья, не слышно ничего.
Ага. Международный открытый университет, Маша, группа 3. Если не рассматривать понятие веры как религиозное понятие и абстрагироваться от религии, то я пришла к выводу, что вера – это мощная движущая сила. И именно благодаря вере 12 апреля 1951 года
ага.
был запущен наш...
Спутник.
Гагарин. Наш человек, да, Юрий Алексеевич Гагарин. И именно благодаря вере. И я как, не, только недавно, совсем как раз 12 апреля, заинтересовалась вообще космонавтикой. И, естественно, стала про себя какие-то параллели проводить с йогой. И многие вопросы для меня оказались еще... неразрешенными, то есть это такой вопрос, который еще нужно будет исследовать.
Ага, ага.
Космонавтика и йога, да. И очень заинтересовалась этой тематикой и просматривала передачи, интервью с космонавтами, с конструкторами, и там было одно интервью, где конструктор, один из главных конструкторов корабля «Восток», он говорил, что Вот сейчас бы, если бы, вот уже спустя 50 лет после первого запуска, вот сейчас бы мы ни за что никогда в жизни
не сделали,
не
да?
подписали бы разрешение о полете человека в космос, потому что это было очень опасно. Это, ну, до этого было несколько неудачных запусков. И поэтому, и только, и именно, кстати, вот так проследив жизненный путь Юрия.
То есть вера заставила все-таки их подписать и запустить?
Да, именно вера заставила, ну, естественно, круг единомышленников, у которых была общая цель. Они не занимались йогой, они не знали, что это.
Откуда мы знаем, уже втихаря там.
Но никак по-другому их не назовешь, потому что. Да, и кстати говоря, их нас подгоняли американцы, которые вот-вот должны были тоже запустить свой первый спутник, но тем не менее мы оказались впервые. И вот опять-таки возвращаясь к жизненному пути нашего первого космонавта, он ведь, ну как мне кажется, немножко почитав его биографию, пришла к выводу о том, что вот он до своего первого полета жил как бы в системе микрокосмоса, то есть он верил в себя.
И, то есть вера в себя и вера в дело соединились, и все. Да, то есть микрокосмос соединился с макрокосмосом, и вот мы в космосе. То очень есть, хорошо.
Самое главное, ну вот он действительно занимался интеллектуально, физически развивал разум, оттачивал его и физически развивался. А в день своего полета, полет же длился там полтора часа, 108 минут, кстати говоря, он длился. Вот. Там было даже несколько таких ситуаций, крайне опасно, когда он мог погибнуть, у него там загорелась обшивка на...
Ну, давайте не будем сейчас в сторону, уже время поджимает. Я прошу прощения, друзья, действительно, это очень интересно читать, как зарождалась космонавтика. Очень интересно, как вообще все эти были моменты. Кстати сказать, точно так же очень интересно читать, как делался ядерный проект. Две такие вещи. Да-да, я прошу.
Да, вот. И в те минуты, когда он мог погибнуть, он ничего не мог сделать. И он вспомнил про Сергея Павловича Королева, своего отца, про, ну, и идейного отца. Вот. И полностью доверился абсолюту. В этот момент, когда уже все.
Чудесно, чудесно. Друзья, все, у нас уже время нас поджимает. Да, конечно, конечно, заочники святое.
Ольга Жиронкина.
Откуда она? А, очница только через этот самый, не смогла сегодня присутствовать.
Ну, она записала, может, если не сможет говорить, я могу зачистить.
Да, конечно, конечно, прослушаем.
Интересно, что вера и знания во все времена в разных философских и религиозных системах сурово противопоставлялись. Всегда остро стоял вопрос о приоритете, особенно если вспомнить средневековье. Йога предлагает принципиально новый подход. Разум – логика, вера относится к сверхлогике. А так как логика никогда не противоречит сверхлогике, то разум не может противоречить, разрушить вере.
Ну, вот здесь небольшой мой комментарий, вот слово «всегда». Друзья, не всегда, не всегда, потому что мы можем судить только лишь по... той религиозной традиции, которая, ну, в общем-то, была у нас здесь в Европе. И то надо сказать, что основные проблемы-то они стали возникать уже после того, как, собственно, ну, как уже прошло какое-то время, да, когда уже начали действительно подменять иной раз веру там какими-то схоластическими размышлениями, рассуждениями, потом за уши притянули Аристотеля, вплели его в богословие, а потом очень с большим трудом его оттуда выплетали. И, а так как выплетать было очень тяжело, значит, вот эпоха Возрождения прошла как такой, знаете, как такой несколько протест против этого, так сказать, мракобесия. И у нас создается впечатление, что в религии есть это противопоставление веры и разума. Если же начать копать вообще глубинные слои любой религии, изначальные слои, в изначальных слоях, как правило, нигде нет. Это, как правило, уже более поздние адепты, когда, знаете, у человека не хватает ни веры, ни разума, ни преданности, да, он начинает вот что-то там накручивать, да, начинает сталкивать лбами. Вот. Но все равно очень хорошее замечание. Действительно, в этом отношении йога, конечно же, лишена этих крайностей. Йога лишена крайностей как пренебрежения какими-то высшими гуманистическими такими началами. Например, о том, что надо быть добрым, друзья. Ведь фактически йога призывает вас поверить в то, что надо таким быть. Может быть, вся ваша жизнь предыдущая говорит об обратном, что надо быть злым, И на, как говорится, чем злее будешь, тем больше тебя будут, значит, бояться и уважать. А йога говорит, нет, это ошибка. Это всего лишь ваша личная, частная точка зрения на вашу негативную карму, которая вот очень долго-долго-долго плелась и вот сейчас привела именно к вашей ситуации в жизни. А вообще говоря, Вселенная добрая. И вот тут возникает такой момент для каждого человека, который встал на путь йоги. Принимать или не принимать? Принимать первый принцип йоги или не принимать? И понятно, что если вы его принимаете, и в дальнейшем вся жизнь его оправдывает, вам уже не надо об этом думать. Но первый шаг всегда очень болезненный. И первый шаг на самом деле идет скорее вот со стороны вашей веры, чем знания. Вам говорят, что надо быть добрыми, а вы смотрите по телевизору, как там эти казнокрады, убийцы, мздоимцы и всякая эта нечисть живет припеваючи, причем они очень-очень злые. Умирают, их с почетом хоронят, памятники там с небоскреб ставят. И у вас возникает иногда такое чувство, а кто ж прав? Был человек злой, зла много сделал, умер, значит, и все говорят, какой вот он хороший. И, конечно же, возникает в голове очень такая большая каша или путаница. Вот сейчас у нас кого восхваляют? То есть раньше действительно дети играли в космонавтов, там хотели стать, я помню, этими там летчиками, там, ну, на худой конец, какими-нибудь учеными, да, кто так немножко посообразительнее. Вот. А почему? Потому что тоже можно было там же как? Можно было стать космонавтом, будучи летчиком, а можно было стать космонавтом, будучи, скажем, инженером. Вот. А сейчас кого воспитывают? Брателлу какого-нибудь там, крестного отца, держателя рынка, там, выбивателя этих самых, как его, как они называют, коллектор, да, там это венец карьеры. Кого сейчас, в какую веру сейчас внедряют в мозги? А молодое поколение, безусловно, все впитывает, начнет в это верить и начнет свою жизнь согласно этой вере выстраивать. А потом пойдут кровавые разборки, половину сразу перестреляют, другую половину чуть попозже. Вот. Но перестреляют всех, потому что если ты закладываешь какие-то правила игры, то ты сам по ним играть и будешь. А кто закладывает? А вроде никто. А просто так. Вот оно как-то само сложилось, что средства массовой информации что-то создают. Какой-то образ. Начинаешь смотреть. Ну хорошо, кто руководит этими средствами массовой информации? Все приличные люди в галстуках ходят, милые, улыбаются, интеллигентные люди. А как же ж такое может быть, что все интеллигентные люди вдруг собрались в средствах массовой информации и начинают плодить дегенератов? Моральных. Вот это действительно какой-то парадокс. То есть, вот здесь, знаете, такое впечатление, что вот какой-то импульс негатива пошел, и он стал самоподдерживаться. И он, как знаете, как такая мясорубка, всех перемалывает, кто в него попадает. Попал, поверил, сделал, получил карму, умер. Понимаете, все, вот провернулось, да? И только лишь потому, что эта мясорубка вращается вот в эту сторону. Ее ломать надо, эту мясорубку, кричат, что, мол, где это у нас свобода слова там или еще что-то. Нахрена она такая, свобода слова, которая приводит просто бог знает к чему. И кто вам сказал, что это свобода слова, а не сознательно такая выборка, разворачивающая в сторону деморализации. Ведь если человек не верит в справедливость, он никогда не будет бороться с несправедливостью. В общем, друзья, а все опять же упирается в веру. И вот под конец все, уже у нас время заканчивается. Вот у американцев кризис начался в 2008 году. Они как-то его там за это устаканили. Правда, еще непонятно, чем это все дело закончится. Потому что проблем-то они основных не решили. И я помню, смотрел... То ли CNN, то ли BBC, ну какую-то такую западную эту новостную кампанию. Там какой-то один из экспертов говорил долго, но потом прозвучала фраза, которая на самом деле стоила всех аналитических выкладок до этого. Он сказал такую фразу: друзья, пока мы будем верить в американскую экономику, она не упадет. То есть, если мы верим, да, то и все верят. Если все верят, нам в кредит дают. Если нам в кредит дают, да, то мы живем, понимаете, да, вот и вот так вот. Все, друзья, на сегодня все. Ура, 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 ура.